Знаете, в какую самую большую глупость я очень долго верила? Вот признаюсь вам. В то, что если добросовестно выполнять свою работу, если вот отлично работать и вкладываться в отношения, ставить высокие требования к текстам, следовать им, успех придет сам собой. Знаете, как на самом деле на эти грабли наступает каждый, кто хочет вести курсы. Когда программу обкатывают, еще раз переписывают, ее никому не показывают, не дают пройти. Ну вот прям пилят и пилят и пилят. Или, например, что-то создают, как моя приятельница придумала, что она будет шить платья, сама их придумала, сама выбрала ткани, не проводя АБ-тестирование, не вывешивая картинки, как это делают успешные дизайнеры, блогеры китайские, например. Они создают вначале картинки, показывают их у себя. Если начинается предзаказ, быстро шьют одежду. А если нет, ну, значит, нет, вот не пошло. И вот-вот я тоже долго считала, что главное создать классный курс, а дальше он сам будет себя продавать. И я верила, что если писать так вот о том, что только мне интересно, по-настоящему интересно, а еще знаете, как нас так странно приучили, я просто знаю, что это такая популярная ошибка, заблуждение. Я что-то такое выищу, что-то такое необычное скажу, кто до меня еще ничего никогда не говорил, никогда такого не делал, и значит, будет успех. И, в общем, мне казалось, что можно просто заниматься своим делом, но все придет, все примерно постепенно придет. И знаете, вот любопытно, что мне встречались люди, которые только укрепляли мои заблуждения. Например, когда я думала, может быть, все-таки издать «Альму», вот мой любимый, потому что единственный роман на самоиздатовской платформе, или нет. Или вот когда я уже собиралась в Телеграм главы выкладывать, мне говорили, не, ну ты что, с ума сошла? Ты же просто выложишь, а дальше никто издать ее не захочет. И я тормозила. Или, например, тоже я думала, ну вот рассказать о новом курсе, о новой программе, новом сюжете в социальных сетях и узнать, вообще будет отклик или нет, интересно это кому-то, или я что-то такое слишком странное или сложное придумала. И мне опять говорили, не-не-не, забудь, потому что ты расскажешь и, в общем, украдут твою идею. И даже вот был момент, когда я уже собиралась снимать для ТикТок, рассказывать о писателях, рассказывать о книгах и таким образом знакомиться с еще большим количеством людей. Мне тоже говорили, слушай, сломайте, ну ты что, с ума сошла? Тебе уже за 40, а там одни тинейджеры, типа, над тобой просто будут смеяться. Вот. И знаете, я ждала, и поэтому YouTube очень долго тоже не развивала, потому что было страшно, что засмеют. Вот, я слушала, кивала, и я даже уверена, что эти люди действовали не со зла. Они меня останавливали, потому что они так берегли меня. И другие рекомендации я очень долго не замечала, пока мне на глаза не стали попадаться истории успеха, например, блогеров, к которым приходили издатели и предлагали написать книгу, видя, как популярны их посты. И тогда я решила, что ну, можно попробовать. За это же в глаз не дадут. И как говорила моя бабушка, пережившая голодомор и оккупацию, она говорила, слушай, ну за спрос в лицо не плюнут. Поэтому ну, посмеются, значит, поймешь, что не надо. Или, например, начнешь что-то делать, а вот не продается. Ну и быстро от этого откажешься. Это же гораздо лучше, чем вложить в разработку, в создание или в книгу, написание романа, годы своей жизни. Потому что только в контакте, только в диалоге можно понять, нужно людям это или нет. И тогда однажды я решилась и последнюю редактуру рукописи Альмы стала выкладывать в Телеграм-канал. И я видела, что число читателей растет. Не космически, да, но я его не рекламировала. И это меня очень поддерживало. Я смогла в такие короткие сроки завершить редактуру, опубликовать книгу. Я ее опубликовала. Я вот залезала сегодня в Ридеро, смотрела статистику продаж и поняла, что за 2 года существования романа больше 2000 человек купили книгу или скачали ее, и есть хорошие отзывы. И да, она не стала бомбой, она не стала там суперхитом. Но мне этого достаточно, потому что вот роман я точно писала для самой себя. Мне нужно было разобраться с этими сложными чувствами, с мыслями, которые я и прописывала, чтобы перестать носить это в моей голове. И также, собственно, с курсами мне приходят в голову идеи, и перед тем, как создавать программу, секрет открываю, я вначале иду и спрашиваю вас, вам это надо, вам это интересно, и только потом уже за вашим интересом иду. То есть от людей они наоборот не навязывают другим то, что мне кажется интересным. И точно так же страшно, конечно, было начать вести блоги в разных социальных сетях. Конечно, страшно было как-то начать привлекать к себе внимание. Но тогда, вот я помню вот это ощущение, это как переступить такой внутренний порог. Это как дать себе право на игру, на тестирование, на ошибку, в конце концов. И я тогда себя спрашивала, как, знаете, приписывают Коко Шанель эти слова, что если я буду действовать по старинке, как раньше, каковы мои шансы на успех? Вряд ли что-то изменится, если я не буду меняться. И что самое страшное произойдет, если я выйду из тени? Тишина? Надо мной посмеются? Ну, я переживу это. И тогда я задавала себе другие вопросы. А что произойдет, если я всегда буду молчать, если я всегда буду действовать так, как раньше? Ну, Ньютон пришел, присоединился к нам, процокал лапами. И мне стало страшно, потому что я поняла, что если я попробую, у меня может получиться, а может не получиться. Я буду знать, как не надо действовать. Я могу поменять свою тактику. А если я не начну, если я не стартану, то это никогда, никогда уже со мной не произойдет. Вообще ничего не произойдет. И это как лучше сделать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть, что не сделал. И я хочу рассказать вам о том, о чем, может быть, вам тоже стоит поразмышлять, если вы хотите выйти из тени, если вы хотите быть, проявиться больше, если вы хотите расширить практику, если вы хотите больше денег, больше читателей, если вы хотите успеха. Отдельная тема, как страшно присваивать себе успех и как страшно становиться заметной фигурой. Как-нибудь об этом поговорим. А сейчас я хочу предложить вам поразмышлять вот о чем. Подумайте, в чем ваше преимущество. Каждому от рождения даются дары какие-то. К сожалению, у нас еще в школе отучают их замечать. Знаете, как это происходит? Например, нам показывают на наши ошибки. Мы в прописях вывели буквы, и нам показывают, где получилось плохо, вместо того, чтобы там, как финны, подчеркнуть, например, там, где получилось изящно, симпатично, то есть чтобы подкреплять получившееся, положительное подкрепление давать. И точно так же, например, там нас требуют равных хороших знаний по всем предметам. Например, там литература хорошо, математика не очень. Математикой и займемся, да? То есть будем прокачивать слабые стороны. Любопытно, я когда писала вот детскую книгу про Илона Маска, он, конечно, такой с огромной головой человек, но он из-за того, что он был очень замкнутый, там родители развелись, он остался с братом, с отцом, мать уехала с сестрой в другую страну. В общем, это было очень сложно для него, у него были плохие отношения с сверстниками, но он очень много читал. Он прям приходил в библиотеку, приходил в книжные магазины, садился там и читал. И прочитал Большую британскую энциклопедию, причем несколько раз, представляете, сколько там знаний. Там, до 12 лет это с ним случилось. И вот как раз в последних классах школы он сам для себя вывел эту формулу, он про нее рассказывал в нескольких интервью. Он решил, что ему совершенно незачем тратить время, чтобы быть успешным во всех предметах. Он посмотрел, где его сильная сторона, и занялся именно им этими. А по остальным просто набирал там, ну, троечку, мы бы сказали, минимальный проходной балл. И, конечно, это не поддерживает нашу культуру. Ну и даже, наверное, как родители, мы же хотим, чтобы дети ровно хорошо или ровно на отлично учились. Но сейчас мы выросли, и мы можем теперь посмотреть на то, что нам действительно хорошо удается. И я предлагаю вам сыграть в игру, в которой у вас будет априори, от рождения, конкурентное преимущество. Но для начала это нужно заметить. У меня голос вот такой от природы, и я только не знаю, вот этой зимой, вот этой весной, когда пошла в ТикТок, поняла, что это мое преимущество, это какой-то дар. Просто людям он нравится, я ничего для этого не делала. И, конечно, если бы у меня был противный голос, я была бы какая-то, ну какая-то, пофантазируйте, вы бы меня не слушали, люди не смотрели бы ролики, и я поняла, что, о, так видео и аудио — это то, что я должна делать, просто потому, что Бог дал мне этот дар. Если я не буду его развивать, ну я буду себя сама обкрадывать, получается. И я теперь думаю, что есть люди текста, есть люди видео, если камера вас любит, есть люди голоса. Подумайте. Может быть, ваши близкие, они уже успели рассмотреть вас в то, что вы пока еще в себе не заметили. Например, если вам говорят, что, боже мой, у вас столько знаний, приходите к нам выступать на эту конференцию, на ту. Не надо скромно отсиживаться и думать, ой, нет, я боюсь публичных выступлений, это не для меня. Лучше потратьте день-два, возьмите уроки и научитесь выступать публично. И знаете, хорошо выступает тот, кто выступает. Хорошо пишет тот, кто пишет. Хорошо рассказывает тот, кто рассказывает. Потому что на самом деле, вот то, что я сейчас говорю, я так не думаю, естественно, как процесс в моей голове не выстраиваются слова вот такими цепочками. Это большой навык преподавания, большой навык ведения прямых эфиров и публичных выступлений, да. Не представляете, как я боялась в начале и какую я несла ахинею просто потому, что мой мозг выключался. Но я тогда заметила, что через 10 минут приходишь в себя. Как бы страшно ни было, организм просто не выдерживает такого накала, и он начинает успокаивать. Поэтому эти 10 минут можно просто пообщаться с залом, например, что-то такое спросить. Может быть, вам говорят, что у вас комедийный дар. Может быть, вам говорят, что вы артистичны, или вы очень логичны, или вы умеете что-то объяснять очень круто, вот буквально там простыми словами на пальцах. И побудьте с этим. Исходя из того, что вы откроете, вы тогда сможете создать успешный блог. И на самом деле можете тратить на него 10-20 минут в день, для того, чтобы постепенно-постепенно меняться. И постепенно этот блок будет работать на вас. Тут есть одна такая хитрость, что нужно дать себе время, блогу время, и время не время. Это моя любимая поговорка в последнее время. Потому что мы часто очень нетерпеливы. Мы напишем два поста и думаем, о, ну все, это должно теперь уже окупаться. Я вложила столько в это времени и сил, но это не так. Если вы понаблюдаете за успешными блогерами, то, конечно, хитрость в том, что они дают время. Иногда это уходят годы. Но тогда вы льете воду на свою мельницу. Разве оно того не стоит? Просто вам нужно создать определенную привычку. А и привычки на самом деле создаются, и сейчас ученые уже, это не секрет, они знают, как это создавать. То есть это повторение. Вначале мы представляем себя тем человеком, которым хотим стать. А поскольку мы то, что мы делаем, то есть себя описывать, какая я, хорошо через действие. То есть если вы молитесь, значит вы религиозны. Если вы много времени проводите с детьми, значит, вы любите своих детей или вы хороший родитель, например, ответственный. Если вы завели собаку, значит, вы хозяин собаки и вы любите собак. Но вряд ли вы бы это сделали, если бы не любили. Соответственно, если вы ведете блог, вы блогер, и в какой-то момент он станет успешным. Если вы пишете, вы писатель. Вот. И дальше нам надо, как в театре, помните, притворяйся, пока не станешь. Нам нужно, да, притворяться и играть роль того человека, которым вы хотите стать. А еще такая важная вещь. Вам нужно придумать, что вы будете делать в тот момент, когда у вас не будет сил, времени или азарта, или вдохновения, или мотивации вести блог. Прямо написать, и пускай это будет на видном месте. Например, когда у вас есть настроение, снимайте несколько роликов на несколько дней вперед. Или если у вас есть настроение, пишите тексты на несколько дней вперед. Или берите что-то старенькое, переделывайте и публикуйте снова. И тогда, с учетом вот того самого дара, ваших сильных сторон, которые вы нашли в себе или найдете в себе, когда присмотритесь, может быть, поговорите с другими, может быть, напишите пост, спросите, в чем ваши сильные стороны. Вам нужно выбрать платформу, вам нужно социальную сеть выбрать, в которой вы будете себя представлять и где вы будете блистать наилучшим образом. Потом вы просто набросаете список тем. И я очень вам рекомендую в блокноте, в телефоне или где-нибудь на листочке туда регулярно возвращаться. Вам пришло что-то в голову, сразу запишите. Запишите тему, чтобы потом, когда вот, собственно, идеи не будет, вдохновения не будет, вы залезли и поняли, что «О, я так сохраняю себе, например, ссылки на какие-то интересные факты, про которые потом в ТикТок тоже рассказываю». И тогда вы запланируете вот эти темы, и очень даже может быть, что у вас зачешутся руки, вам захочется начать действовать. И вам нужно налаживать контакт своей аудитории, учиться этому. Контакт — это не просто вопросы. Контакт — это провокационные темы, темы, на которые хочется подискутировать, темы, которыми хочется поделиться. Люди, например, любят себя чувствовать умными. И если они вот чувствуют себя умными, когда делятся вашим контентом, то он тоже будет расшириваться и будет распространяться, и все больше и больше людей узнает о вас. Что еще важно? Если это визуальная сеть, то пускай контент ваш визуальный будет привлекательным. Потратьте время и силы на свет, на хорошие картинки. Приглашайте к себе гостей. То есть делайте разные форматы. Это не только тексты, это могут быть видео, это могут быть прямые эфиры, это могут быть даже картинки вы можете заказать. Вот как прекрасно, у меня вчера пошел пост с картинками, которые показывают, зачем нам нужны чувства. Говорите с вашей аудиторией так, как с лучшими друзьями. Плохо, когда вы заносчивы. Поэтому люди любят на равных, иначе, знаете как, вы можете взять даже хлыст. И, в общем, людей строить и объяснять, что вы суперпрофи, сейчас вы всех научите жить и правильно действовать. Но тогда к вам придут жертвы, которые будут на вас нападать, естественно, потому что палачи жертвы периодически меняются местами, вас критиковать. А главное, они все равно вас не будут рекомендовать, и все равно у вас ничего не купят. Точно вам нужны такие люди? Мне кажется, нет. Еще такая важная вещь. Анализируйте. Анализируйте темы, которые лучше всего нравятся вашей аудитории. Анализируйте, что получилось плохо, что нет. И еще тоже такая важная вещь. Отмечайте прогресс, который обязательно будет. Потому что, например, когда я смотрю там свои тексты, даже 10-летней давности, а я была тогда уже профессиональным автором, вроде бы должно было все быть идеально и прекрасно, и я понимаю, как это все устарело и как мне хочется переписать. Точно так же, когда я смотрю даже первые видео зимние, которые записаны для ТикТок, я понимаю, что за это время, просто практикуя каждый день, я далеко ушла. И награждайте себя. И празднуйте, когда что-то пошло хорошо. Удачи вам в вашем блоге. Я в следующий раз собираюсь рассказать про скандал, который происходит в семье испанской, королевской. Именно вот тот он меня зацепил, так, потому что это про человека, это про то, как сильные стороны могут обернуться против личности, против короля в данной ситуации, хотя на самом деле против всей семьи. И я вот уже много просто думала про это, что королям нельзя жениться по любви, известно, да? Но тут много-много чего им еще нельзя, и мы можем примерить это на себя. Вот, обещаю вам записать на следующей неделе. И да, как настоящий блогер скажу, если вам было интересно, оставьте мне отзыв. Если вы думаете, что есть какой-то человек в вашем окружении, которому будет важно или полезно послушать мой выпуск, отправьте ему ссылку. Спасибо. Удачи вам. Здравствуйте.
Рада, что вы со мной.
Я наткнулась на историю нескольких долгожителей, испанцев, которые умудрились пережить предыдущую пандемию, ту самую знаменитую испанку, которая была 100 лет назад, и сейчас живы, а некоторые даже переболели второй раз и выздоровели. Представляете? Такой любопытный материал. Их спрашивали журналисты, что им помогло жить так долго? И у всех были разные ответы. Сейчас расскажу о каждом. А пока, знаете, если бы не вот вся эта ситуация с коронавирусом, я бы точно закончила бы в этом году писать книгу, которую я планировала и начала работу над ней. Хорошо, что прошло осенью. Вот, кстати, тоже о том, что иногда прокрастинируешь и думаешь, о, как это плохо. А потом складывается ситуация, пазл складывается, открывается больше картинки, и понимаешь, что, боже мой, как хорошо, что я не успела влезть в этот проект. Я читала исследования о том, что испанцы живут дольше всех, даже дольше, чем японцы. И прям Всемирная организация здравоохранения, испанцы так это скромно пиарили, потому что испанцы на самом деле пиар — это вещи несовместимые, не умеют они себя хвалить. Ну вот они как-то так скромно, незаметно для всех провели исследование. Что же такое входит в эти факторы долголетия? И там было про медицину, ха-ха, прекрасную, которая, собственно, весь этот коллапс медицинский в итоге заставил меня отказаться от идеи писать книгу. Но другие факторы интересные, потому что долгожителей действительно много. Так вот они такие. Это климат, средиземноморская диета, социальные связи очень крепкие. Кстати, сейчас говорят, что вот в Испании такая высокая, так много больных, потому что испанцы очень много общаются. И с своими родными, и с друзьями, и всякие клубы по интересам, кто-то ходит танцевать. Вот я сейчас занимаюсь, там так забавно, все эти пары парами приходят. У нас обычно один человек и тренер, да, и приходится еще платить отдельно партнеру, который будет с тобой танцевать. А тут нет, тут приходят парами, и это все такие взрослые, им уже за 50 и 60, очень веселые, очень расслабленные. Нельзя сказать, что они как королевы красоты. Нет, они обычные женщины, которых увидишь, и мужчины в автобусе, и никогда не подумаешь. Но когда они начинают танцевать, ты понимаешь, как много в них жизни, как много в них радости. Так вот, это вот тоже один из факторов долголетия. Вот это вот умение наслаждаться моментом, наслаждаться жизнью, а не только вкалывать, как мы это привыкли делать. И семья, да, хорошее отношение в семье было еще одним фактором. Вот, книгу я, конечно, не напишу эту, поскольку это уже бессмысленно, но с удовольствием поделюсь с вами историями вот этих долгожителей и, собственно, что такое им помогло пережить ту эпидемию, как это было, кстати, любопытно, и как им, хочется ли им вообще жить так долго, потому что я, честно говоря, сомневаюсь, хотелось бы ли мне, а вам? Чтобы когда мне говорят, что О, ну сейчас так разовьются медицины, и можно будет жить там 100 и 120 лет, а потом нас закачают, как в сериале «Черное зеркало», в яйцо, и будем жить там вечно. Ну вот я точно знаю, что в яйцо я не хочу. Я не хочу, чтобы меня подключали к искусственному интеллекту. Мне неинтересно это, если честно. Если нет телесности. Ну и вообще, честно говоря, сомнительно пока почему-то. Ну понятно, может быть, сейчас это депрессивное такое состояние из-за пандемии. Сомнительно, что в старости захочется жить долго. Но тем не менее, эти люди живы и даже достаточно оптимистичны. Так, сейчас открою этот материал в Эльмундо. Они мои теперь постоянные источники информации. Ну вот первый из Рафаэль. Ему было 4 года, когда началась испанка, и они жили в Толедо тогда. А, нет, в Кордобе. Если вы были там, Кордоба на самом деле это такой маленький город, это тоже части арабского халифата, и как раз когда такие дома стоят плотно-плотно, двухэтажные, и улицы как будто бы вот один дом перетекает в другой, и они все выбелены белый цвет, и там такие внутренние дворики. Вот так выглядит Кордоба, там дико жарко летом. Так вот, он говорит, что в те времена, точно так же, как сейчас, они выжили только потому, что не выходили на улицу. То есть пришлось 2 года держать этот ужасный карантин. Я сейчас представила, что нам еще 2 года, но тем не менее. Вот. И что он рассказывает? Он рассказывает, что он, в общем, пережил ту самую эпидемию. Ему было 6, когда она закончилась, а потом еще тысячи неудач. Нынешнюю еще пандемию, две мировые войны, республику французскую, да, трех королей, гражданскую войну и диктатуру. Но он говорит, что все вот это перечисленное мной сейчас было ерундой по сравнению с тем, что он потерял в автокатастрофе 4 детей и 2 жен. То есть одна как раз разбилась с детьми, а вторая, ну, просто со временем умерла. Он очень не любит наш Рафаэль, когда его называют выжившим. Он говорит, что он боец, просто боец. Он говорит, что в детстве, конечно, было проще пережить этот карантин, потому что он был ребенком. Вот. Но тогда их учили, что играть нужно только дома, только своими. И, в общем, радости, конечно, от этого было мало. И не поставить им тогда компьютерные игры, и не включить ютубчик. Да. Он признается, что плохо помнит это время, потому что был слишком маленьким, но зато очень хорошо помнит, когда все закончилось, был сильный голод, не хватало лекарств, не было даже аспирина. А он старший из 9 братьев и сестер. И сейчас он только один единственный из этой большой семьи выжил. Вот, и когда все это закончилось, он говорит, что ему пришлось зарабатывать на хлеб, держать свиней у хозяина соседнего ранчо и там работать. И Рафаэль вспоминает, что вот тот самый гриб, он был птичьим, и это родственник прямой того самого коронавируса, который у нас сейчас. Вот. И если вдуматься, то тогда на всей планете погибло от 50 до 100 миллионов человек. В Испании было 8 миллионов инфицированных и 300 тысяч смертей. И он вспоминает и считает, что огромная катастрофа была, что все продолжало работать. Власти делали вид, что ничего особенного не происходит. И арена для боя быков, и кинотеатры, театры, бары, церкви, все было открыто. А власти говорили, что да ладно, да ничего страшного, это так, временная неприятность. Хотя уже сейчас понятно, что это были проблемы и вирусы такого же масштаба, что у нас сейчас. А сейчас видим, даже современная медицина с этим плохо справляется. Так вот, секрет Раули, как он сам говорит, это то, что у него бойцовский характер. Он говорит, что сейчас уже ничего мне не осталось, кроме как ждать мое время, когда я умру. Но, тем не менее, он продолжает встречаться со своими соседями. Каждый день читает газеты. Да. А вот вторая бабушка, такая Лючия, ей 106 лет. И она, кстати, сейчас переболела коронавирусом. И тут вся Испания смотрела, когда ее выписывали из больницы. И врачи очень были поражены ее стойкостью и ее готовностью переносить вот эти все уколы и так далее. Она 2 месяца была с аппаратом искусственного дыхания. И она рассуждает о том, что, видимо, она хорошая приспособленка, потому что, ну, как еще объяснить то, что она до сих пор жива, то, что ей удалось выкарабкаться снова из этой ужасной болезни. Да, хотя, когда внучка ее привезла, ей сказали, что, наверное, скорее всего, она не выйдет. И вот свою причину долголетия она говорит в том, что у нее 9 детей, 22 внука и 24 правнучки. И очень переживает за всех, но глобально чувствует себя вполне себе довольной в Сарагосе. А вот еще вот у нас такая есть бабушка, которую, мне кажется, я вам даже уже рассказывала. Ей 104 года. И она, в общем, второй раз уже заболевает, второй раз выздоровела. Так вот, она сказала, когда ее спасли, что зачем вы это сделали? Я похоронила всех, кого я любила. Моего мужа, моих детей, моих друзей. У меня такое ощущение, что Бог забыл обо мне. И зачем вы меня откачали? Вот, и она передвигается на инвалидном кресле. И на самом деле просто ждет, когда все это закончится. Говорит, что ее единственное убежище – это вера, особенно сейчас. Да. И она вспоминает, как это было, когда была испанка, что дома все болели, а не было ни еды, ни молока. Ей было всего 7 лет. Тогда она вышла из дома, потому что единственная, кто себя хорошо чувствовала, чтобы поискать молоко на ближайшей ферме. И она принесла молоко, а на следующий день у нее поднялась ужасная температура, и она заразилась тем самым штаммом гриппа, который напоминает нам сегодняшний. Да. Берегите себя, пожалуйста, оставайтесь здоровыми.